Мы сегодня начинаем учить статью «Гуф и Нефеш. Тело и душа» Барасулама из книги «Прихахам статьи», страница Нунгимол, статья Барасулама. Тело и душа. Прежде чем я выясню эту возвышенную вещь, важно мне отметить, что несмотря на то, что кажется любому читателю, что невозможно выяснить и приблизить такую вещь к человеческому разуму, иначе как на основе абстрактных философских выяснений, как обычно это в выяснениях подобного типа. Но с того момента, как я нашел вкус в Каббале и передал себе, и я отдалился от абстрактной философии и всех ее приспособлений, как далек Запад от Востока. И все, что я здесь напишу, речь идет только лишь с чисто научной точки зрения, в окончательной точности, согласно простому осознанию, в практических вещах. Что хочет сказать тут Барасулам? Насколько мы понимаем. Прежде всего, он говорит, что согласно простому разуму, человеческому, можно выяснить эти вещи только на философском уровне. То есть сложным, неверным, но ничего не поделать. Потому что в человеческом разуме иначе невозможно. А он говорит, что только с того момента, когда нашел я вкус в науке Каббала, то есть получил я святые внутренние вкусы, начал я постигать вещи в их истинном виде, как они есть, тогда я понял что-то другое. Что тогда я понял, что философия это неправильно, и удалился от философии абстрактной и всех ее приспособлений, а до этого я не мог сделать иначе, потому что я был в человеческом разуме. А сейчас, когда я нахожусь в божественном разуме, в мере совпадения по свойствам с отдачей, с высшим свойством, тогда я понимаю, что такое природа, тело и душа, гуф и нефеш, и, может быть, я смогу рассказать вам так, чтобы вы, даже когда вы находитесь еще в человеческом разуме, а не в божественном разуме, то есть в килим, в которых невозможно воспринять настоящую природу правильно, в правильном виде. Но как-то, может быть, можете чуть-чуть направить себя, вернее, к правильному восприятию, чтобы это приблизило вас ко входу в божественный разум. А иначе бы я не писал. Пишу только для того, чтобы ускорить исправление мира. Понятно, да? То есть, первое, у нас нет выбора, мы должны... Хотим мы этого или нет, мы воспринимаем все в человеческом разуме. И все, что воспринимается в человеческом разуме, вещи, которые оторваны от настоящего ощущения, это вещи, которые называются абстрактные, воспринимаются у нас в таком виде, который называется философский. Это называется образы, свойства, категории, формы, оторванные от материи, это называется философский способ, и нет у нас выбора, потому что мы говорим о чем-то, что не находится в ощущении, не находится в нашем теле, это невозможно измерить и исследовать. Это называется философия. И выбора нет, мы так должны относиться, так мы относимся к духовному. А он постарается объяснить нам, несмотря на то, что мы находимся с ним просто на двух сторонах, в двух разных сторонах реальности. Он приходит и знает, и ощущает, и измеряет, и все внутри него. Мы вне этого, но хотим что-то об этом знать. Насколько возможно, может быть, это даст какие-то нам правильные категории, не философские. Потому что, видишь, он говорит, после того, как я вошел в истину, я вижу, насколько был во лжи. А мы находимся во лжи с обязательностью. Может быть, мы что-то сможем схватить из истины еще до того, как мы приходим к ней. И несмотря на то, что в продолжении моего труда я буду упоминать их слова, это только лишь для того, чтобы продемонстрировать разницу между тем, что может воспринять человеческий разум, и тем, что можно понять из разума Торы и пророчества, которые основаны на практических основах. То есть нет выбора. Тот, кто постигает духовность, становится каббалистом. Тот, кто не постигает духовность, но как будто хочет говорить о ней, философствовать, обсуждать, называется философ. Нет третьего. Не может быть мудрец, ученик мудрого, если он не каббалист или философ. Если он каббалист, то каббалист. Одно из двух. То есть, это первое. Второе, что у нас нет выбора. Мы, объясняя вещи от одного мира в другой мир, мы иногда должны использовать философские термины. Как они определены? Но он говорит, я буду говорить об этом в таком виде, чтобы вы поняли, где они ошибаются, и где нет, и где да, и где как. Короче говоря, как-то составить более-менее картину, чтобы мы могли что-то от нее получить. Показать разницу, как он говорит. Дальше. Я хочу выяснить, как следует в этом понятие «гуф» и «нефеш», «тело» и «душа», как они на самом деле, потому что истинный здравый разум — это то же самое. Поскольку истина уготована каждому человеку, но только лишь согласно Духу Святой Торы, с исключением понятия, которые используются и укоренены в народе, и заимствованы из абстрактных систем, дух, который от нашей Торы далек совершенно. То он хочет выяснить, что такое гуф и нефеш, исходя из его точного, здорового, основательного исследования в Килим и Святах, что называется на самом деле действительно гуф, и что называется нефеш, душа, и что нам кажется, что есть гуф, тело и нефеш, душа, и вообще все, что нам видится, все это представляется нам, существуют ли эти вещи, эти категории, существуют, не существуют. Нужно все это выяснить. И в таком виде, как это видится в настоящих свойствах, то есть в божественных свойствах, когда человек приобретает их, и тогда в них он видит, это существует или не существует, потому что пока не ощутит в своих килим, в своих свойствах, это все фантазия и совершенно ложь. То есть, есть ли жизнь, существует ли создание, сложны ли они, состоят ли они, составные ли, состоят ли они из тела и души, что такое это в точности, что это за способ существования. Это все он хочет как-то передать нам, объяснить нам. Гилад, вначале он объяснил, что или есть духовное постижение, или философия. Сейчас он говорит, что истина и здравый смысл, здравый разум — это то же самое. Истина и здравый разум — это то же самое, потому что если человек приобретает настоящий килим, это называется здравый разум, то есть не больной, не испорченный, не искаженный. То есть то, что постигает внутри здорового разума, это называется истина. Килим. Настоящий килим. Что такое настоящая истина? Называется высшая сила. Свет, Творец. Кроме него не существует ничего. Если я воспринимаю его, как он есть, и это, как мы учим, возможно, только по совпадению по свойствам, это называется, что то, что раскрывается мне, раскрывается истина. Почему истина? Есть что-то одно, что существует. Если я чувствую его, как он есть, это называется истина. Если я ощущаю обратное, это называется ложь. Не может быть больше, в кли, в моем воспринимающем кли. Если я творение, я воспринимаю только одно, Творца, воспринимаю его правильно, называется истина, воспринимаю иначе, называется ложь. Нет у меня больше что воспринимать. Есть у меня только две возможности восприятия, правильно или неправильно. Как я воспринимаю его правильно или неправильно, в зависимости от совпадения по свойствам или противоположности свойств. Если мои килим находятся в противоположности свойств, воспринимаю ложь от него. И в зависимости от того, есть категоризация, есть уровни, есть больше ложь, меньше ложь. Потом я перехожу к восприятию правильному, неискаженному, противоположному, а правильному, прямому. Называется, что я приобрел здравый разум, исправил себя от того, чтобы быть больным. И то, что я воспринимаю в нем, в этих здоровых килим по совпадению, по свойствам, которые находятся с Творцом, я воспринимаю верные картины. Мои впечатления, оно правильное. Откуда я знаю, правильно это или ложно? Это уже другое дело, как каббалисты различают. Мы не можем различить, потому что находимся только с одной стороны. И мы тогда не ощущаем Творца в нас, как ложь или истина, есть или нет, это фантазия или нет. Еще вопросы? Продолжим. Хаим, пожалуйста. Зильберберг. Немножко отход. Как можно объяснить альтруистам о здравом разуме, что это не божественный разум? Как можно объяснить эгоистам, которые находятся в несовпадении по свойствам, в противоположности свойств с Творцом, что называется здоровый разум? Как можно объяснить альтруистам, эгоистам альтруистическим, что называется здравый разум? Стараемся? Добиться успеха невозможно. Что можно? Стараться. В чем стараться? Я не думаю, что можно стараться объяснять, потому что объяснение на самом деле это только по килим. А и он тоже, ты думаешь, что он смог объяснить нам, как он говорит, и все, что я напишу здесь, речь идет с точки зрения чистой науки, в окончательной точности, по простому осознанию, в практических вещах, и это то, что я хочу передать тебе, и тра-та-та-та-та. Так что он передает мне? Нет, а он немножко пробуждает меня, немножко направляет меня, немножко так трясет внутри во мне что-то. Но невозможно, потому что восприятие — это восприятие. Если я ребенок двухлетний, там я не могу воспринять то, что десятилетний ребенок. Тем более, что тут два мира. То есть, конечно, не может объяснить. Объяснить — это просто дать в мои килим тоже впечатление, как у него в его килим. То есть я должен быть на его уровне, в понимании, то есть в наполнении его, в его исправлениях, так что это. А одно против другого чуть-чуть. Хаим. Если так, я понял из разговора в Шаббат, что вы, по-видимому, будете писать книгу Сласло, и он там определит проблему, состояние хаоса, а вы дадите решение. Так в чем решение, если не достичь божественности, не достичь здорового разума?
Это пока секрет, пока не вышла книга. Еще вопрос. Мы говорили о Орен Реви. Есть две возможности. Или философским образом, человеческим, или, как он раскрыл, после того, как ему раскрылся, он сказал, после того, как в нем раскрылись таамим и света. Что такое таамим и света? Вкусы и света. В общем, то, что существует, существует желание. Желание, есть желание. Желание наполнить себя. Он ощущает это желание, это сила. Ощущает. Недостает мне. Из того, что ощущает, недостает ему, есть множество понятий внутри этих понятий, что мне недостает. Часть из них ощущают, что они чем-то наполнены, каким-то впечатлением. Часть нет. Часть из общего количества желаний частных в этом желании, которые ощущают, что чем-то наполнены, ощущают в этом наполнении. Вот это называется мое тело, мои руки, ноги. Это называется стол. Это стул. Дом, мир, иные люди и так далее. Я это ощущаю внутри моего желания, в впечатлении желаний. Есть уровни желаний, я чувствую. Я желаю чего-то, недостает мне, я наслаждаюсь и так далее. Все внутри желания происходит. То есть внутри желания есть множество градаций желания. И в них я ощущаю, существую, недостает, полон, желаю, да, нет и так далее. В них, во всех этих частях моего желания, находятся в частичном наполнении, в полном, есть, недостает. Я ощущаю эти частички, как мир, окружающий меня. Я ощущаю внутри моего желания, это Орен, а вот это Гелат, а вот это Моше и так далее, а это облака, а вот это небеса, вот это звезды, вот это животные. Кто они все? В моем желании есть такие наполнения, впечатления, что вот так я даю им имена. И это мой мир. Существует что-то вне желания? Не знаю. Откуда я могу знать? Если я ощущаю что-то, я ощущаю внутри желания. Что ты спросил? Что такое Таамим и Свята? Внутри этих желаний я ощущаю или могу ощутить в двух видах. Мое желание, которое получается прямым образом, напрямую и впечатляется, и в моем желании, которое получает непрямым образом, косвенным, есть некая возможность получать в инверсии, в противоположной форме, не естественным образом, что он ощущает наполнение, а в виде неестественным, сверхъестественным, что он чувствует наполнение, когда он посылает обратно в ответ то, что наслаждается. Я посылаю обратно в ответ, я не знаю кому, но я так представляю себе то, что я наслаждаюсь, чтобы насладился кто-то иной. Я могу это послать только мое наслаждение, не могу послать. Вот есть гора каких-то вещей, он этим насладится. Нет. Если я наслаждаюсь, вот это наслаждение я могу передать другому. Я не могу передать ему, от чего я наслаждаюсь. Я передаю ему мое наслаждение, которое я ощущаю. Он наполняется не тем, чем я наполняюсь. Я наполняюсь, например, молоком. Я передаю ему свое наслаждение от молока. Понимаешь? И он наслаждается моим наслаждением, а не наполнением. Тут есть еще и еще тонкости. Что я хочу сказать? Желание работает в двух действиях, может работать. Прямым образом ощущает наслаждение или ощущает наслаждение противоположным образом, обратным, такой триггер. Или так, или так. Когда мы ощущаем желание прямым образом наполнять, это у нас называется получение. Противоположным образом наполняется, но противоположным образом мы говорим, это отдача. Что значит отдача? Тоже получение, только с намерением отдать. Это тоже получение. Желание не может работать иначе. Продолжать. Таамим и света, вкусы и света. Если я удостаиваюсь ощутить наполнение из того, что я якобы передаю свое наслаждение вне себя, вот это наслаждение во мне от передачи этой называется таамим, вкусы или света. Мое наслаждение не от того, что я наслаждаюсь, и в сущности не от того, что я передаю, а от того, что я ощущаю некое наслаждение, какое наслаждение я пробуждаю в ком-то или в том, в кому я передаю. Как я ощущаю? Во мне есть килим более глубокие, раскрываются тогда, и в них я ощущаю иного, и какое наслаждение я доставляю ему. Уровень килим более глубокий во мне называется раскрытие Творца. Но также внутри килим. Вопрос. Как определена истина во время подготовки? Я вообще что-нибудь могу сказать, что это истина в моем восприятии? Или все ложь? Я не понимаю вопроса, относительно чего ты измеряешь, истина, ложь? Если я нахожусь в этом мире, то, что ты мне расскажешь о будущем мире, это ложь. Почему? Я не ощущаю. Поэтому написано, каждый отрицающий отрицает в своем родстве, каждый судья судья сам себе. И мы относимся к ребенку, соответственно, уровню его возраста. Двухлетний ребенок, если он что-то делает соответствующее его возрасту, 100% ты не можешь требовать от него, как от 10-летнего или 20-летнего. Так где ложь, а где истина? Двухлетний ребенок – это его истина, а в 10 лет он вдруг раскрывает, что это глупости, игры, игрушки, не истина. Но каждый по своему уровню. Здесь истина и ложь у нас измеряется относительно того, где ты находишься. Если ты находишься только в рационе или кобыль, и ты впечатляешься только тем, что происходит внутри, желание наслаждаться внутри рациона или кобыль, мы это называем ложь. Почему? Ты не выходишь из того, чтобы проверить свои понятия вне рациона или кобыль, вне желания наслаждаться. Когда ты находишься над желанием, можешь, скажем, каким-то, с помощью каких-то особых сил приподняться над желанием, это тоже внутри желания. Однако есть тут добавка намерений, возможность увидеть желание со стороны. И в любом случае, и увидеть его со стороны, это тоже внутри желания, только называется желание отдачи. Ты получаешь здесь возможность якобы судить себя извне. Якобы. Это тоже внутри, но это уже из килим, из сил, из постижений, которые ты приобрел. Из килим отдачи относительно килим получения. Поэтому это называется истинное, что ты находишься вне рациона или кобель, и ты не подвержен его влиянию, и ты его судишь независимым образом. И в этом тоже есть масса Я вижу, что у нас продвигается, нам удается чуть углубиться. Три системы в понятиях тела и душа. Мы нашли, что в общем эти системы, распространенные в мире, в понятиях тела и душа, собираются в три следующих системы. На самом деле я не нашел, что именно так делят. А Бааль Сулям, после того, как он увидел, наблюдал со стороны все то, что человечество проделало, под его углом зрения, он вот так делит. Итак, первое. Система веры. Система веры, что нет ничего, кроме тела или духа, и в них находятся объекты духовные, отделенные друг от друга по качеству, называемые души людей, и в них есть реальность, существующая сама по себе, прежде чем приходит и облачается в тело человека. То есть есть то, что называется душа или дух, и вдруг вдувается, входит внутрь человека дух жизни. Иногда есть такие в фильмах образы. Облачается в меня что-то. Я стал, получил иную форму. И потом, когда тело умирает, смерть не действует на него, этот дух выдувается наружу и исчезает, поскольку духовное — это простая сущность, и понятие смерти относительно них не более чем отделение от основ, из которых состоит этот объект. Это относительно тела материального, которое составлено из некоторых основ. Мы состоим из какой-то таблицы элементов. Это интересно. На самом деле, это вопрос очень глубокий, самый глубокий в науке. Как из того, что собираются компоненты, материалы, вдруг образуется жизнь. Этот переход. Ты можешь всякие элементы, соли, кислоты, все это собрать, и как вдруг из них они начинают жить. Что-то получать, поглощать, размножаться, жить, умирать, делиться, отделяться и собираться снова в нечто живое. Это очень большая проблема для ученых. Как сделать? Бери все элементы, бери любые приборы, даже без приборов, представь, опиши мне просто в фантазии своей, как это может произойти? Составь мне воображение даже, я не требую от тебя реализации. Воображение, составь мне нечто из всех этих элементов, которые вдруг начинают жить, оживает. Это большой вопрос, здесь они застревают, который состоит из некоторых элементов, когда смерть снова их разделяет, то есть тело живое состоит из каких-то элементов, живет, умирает, все эти элементы с уровня живой спускаются, разделяются, а душа, как была внутри тела, она оставляет его. Что значит оставляет? Не в чем жить. Негде быть. Но она существует, как была до этого, она и после этого, и во время жизни находится. Так обычно мы представляем для себя тело и душу, и у нас нет иной возможности представить вроде бы. Так наш разум упорядочивает вещи. Мы пока в наших келим вот так можем представить эту вещь. Будут келим глубже, подробнее, может быть, более истинные относительно чего-то иного, что в исправлениях иных, в них они уже смогут воспринять пространство иные, и в них, в этих келим снова. И тогда они будут представлять свою жизнь, эти келим, как тело и душа иным образом. То есть, что такое тело и душа? Кли и жизнь в нем, в сущности. О чем мы говорим? Нет ничего, кроме этого. То есть кли, жизнь в нем. Сегодня мы представляем это вот так.
Хаим Зильбербек, вы сказали, что речь идет об уровне животном, но, конечно, речь идет о растительном тоже, и не животном. Что это как там? Может быть, допустим, внутрь камня заходит душа, и выходит оттуда, в растение входит рух, и выходит оттуда. Ну, пускай пусть будет так, это мне не мешает. Я говорю о человеке, это мне важно. Допустим, у животного тоже. Дальше. Иначе с духовной душой. Все это один простой объект, без какой-либо множественности, и поэтому не может быть там никакого разделения. То есть сама она не делится, так думают. И это разделение отменило бы ее структуру. И поэтому нефеш, душа, она вечная, существует всегда. Это тоже мы не понимаем. Мы говорим, что все эти света, если речь идет о душе, как о свете, зависит от килим. Килим нет. Так что эти света тоже, мы можем, не можем сказать о них, что они существуют, не существуют. Кто говорит, что они существуют? Если кли воспринимает свет, то воспринимает свет только в той мере, в которой может быть в соответствии с этим светом. Тогда мы говорим о светах, что это впечатление внутри келим, и впечатление это мы называем наранхай, и это согласно келим, в самом свете нет наранхай. Ясно? То есть что называется тогда эта душа, нефиш, которая существует вне тела, в теле, да, в теле, вне тела не может вообще ничего существовать. Может быть, речь идет о какой-то силе жизненного существования, киста дыхаюта, то, что называется, нечто, что дает существование еще до того, как есть пробуждение со стороны килим. Такая вещь обязана быть. Есть уровни желания, которые существуют, в которых желание существует, даже если не ощущается. Какое-то пробуждение, но чувствует, что существует. Есть желание, которое не чувствует, что существует, так самого этого желания нет, потому что желание — это сила. Я чувствую, что камень существует. То есть есть во мне желание. И в этом желании есть немножко жизненной силы, и, в общем, их я называю понятием «камень». И тогда это понятие во мне существует. Я воспринимаю его. Если такого желания не было бы во мне, и не было бы в нем какого-то наполнения, то не было бы во мне вообще понимания, о каком понятии таком существует, не существует этот камень. И так у меня представляется все, что я вижу, что якобы вокруг. Это все мое желание воспринимает. И впечатляется от чего-то, о чем я говорю, это мир, галактики, звезды. Это впечатление моего желания от какой-то жизненности в нем. Дальше. И гуф, согласно тело, согласно их пониманию, это как какое-то облачение на этот духовный объект. И духовная душа облачается в него и обнаруживает все свои силы с его помощью. И это хорошие свойства, и всякие знания. И также она дает жизнь и движение телу и охраняет его от любого повреждения. В то время как в самом гуфе нет там ни жизни, ни движения, ничего, только лишь мертвая материя, как мы видим его после отделения души от него в момент смерти. И все знаки жизни, которые мы видим в теле человека, все это раскрытие сил души и все. Так думают. Вопросы есть? Рон Гербов, в чем разница по сути между этой системы и системы кругооборота душ. Я не знаю, как ты понимаешь, что такое кругооборот душ? Кругооборот душ
–
это кли, который проходит изменения от уровня до уровня, и на каждом уровне должен закончить пять частных уровней авиута, реализовать их в каком-то виде, закончить реализацию, в каком, неважно, хорошем, плохом, путем страданий, путем Торы, в сознании или нет. И после этого перейти к другому уровню. Перейти с уровня на уровень называется, что он умирает и приходит в следующем кругообороте. Это то, что мы учим в науке Каббала, с уровня на уровень, до уровня, между состоянием и состоянием, между каждыми двумя парцуфами, в соответствии с этим. Так это и в нашем состоянии. Что это в нашем состоянии? Мы парцуфы духовные. Но сейчас, пока что, мы чувствуем себя вместо духовных парцуфов в искаженном виде, как ребенок ощущает мир. И сейчас я ощущаю вместо парцуфов свою жизнь, свою жизненность. На таком уровне раскрывается мне сейчас, раскрываются мне сейчас явления, которые происходят с духовным парцуфом, которые, по сути дела, настоящее я. Сейчас я из всей толщи моего кли ощущаю только лишь узкий слой, самый тонкий, который называется киста дехаюта, жизненность. Этот мир и только это существование я ощущаю, и из всего этого духовного кли, который представляется в моем ощущении, представляются только очень маленькие желания, очень тонкие, которые могут быть в противоположности по свойствам, по отношению к Творцу, и их я называю тело. Форму, которую, в которой я ощущаю их, это я называю тело. Вот я называю это. Это то, что я ощущаю, это впечатление моего желания от того, что наполняет его от жизненности, от самого маленького света. Так я ощущаю, это приходит ко мне в ощущении. Ощущения большие, чем это, уже могут быть только в соответствии желания с божественностью, со светом. Уже в работе желания в другом виде, выше себя. Но очень маленький слой желания дан нам в ощущении в таком прямом виде. От этого человек начинает свою жизнь, свое существование. Хочет выше своего существования? Пожалуйста. Работай с остальными желаниями, они раскроются тебе. Но работа с ними должна быть в противоположном виде. Когда это раскроется, сейчас на тебя давят, чтобы раскрыл ты их. Те беды, которые ты ощущаешь, страдания – это те желания, которые должны раскрыться, чтобы ты работал с ними, но поскольку они должны раскрыться предварительно, чтобы ты перевернул их, чтобы ты захотел перевернуть их, поэтому ты ощущаешь их давление как страдание. То есть давят на тебя, ну делай, но ты останавливаешься, потому что ты не можешь использовать их в том виде, в котором они нуждаются. И это тебе приносит страдания. Рон Гельбоа, почему есть разрыв в этом кисте дехаюта минимальной жизненности? Да, так в этой минимальной жизненности, в минимальном желании, которое существует, это существует все время и изменяется, потому что в нем тоже есть развитие. На каждом уровне, каждый уровень в духовном, он как бы повторяет всю духовную действительность. И в нашей жизни она тоже духовная жизнь, только на таком маленьком уровне, что мы называем это, этот мир. И в таком виде, когда мы говорим, что это противоположно другим уровням существования в других состояниях. Но там происходят те же процессы, парцуфов, которые изменяются, и решимот, которые реализуются, пока давление от более нижних слоев, больших желаний получать, не будет настолько приносить тебе страдания, страдания не из желания, а из того, что ты должен прежде желания приготовить намерение, которое называется лишма. И это до такой степени будет давить на тебя, что ты должен будешь перевернуть это свое намерение, использовать желание. Ты вначале строишь, вначале приобретаешь намерение лолишма, а потом только лишма. И когда будешь готов, тогда это желание дальше раскроется на уровне более низком, более грубом. И тогда это называется, что ты входишь, становишься убаром в мире Асия. Но речь идет о внутри кли. Вьют корень, алиф, бет, гимл, далет. Это называется подъем в мирах. Асия и царабрия. Сейчас твой слой настолько тонкий и маленький, что даже не считается в духовном каким-то авиютом. Поэтому это называется воображаемый мир. У него нет существования, у него нет ничего. Это как такое желание, с которым не считаются, потому что нужно с чего-то начинать. Но в нем, тем не менее, происходят те же самые явления. И вот парцуфу к парцуфу, как будто парцуф приходит, очищается, состояние приходит, перерабатывает себя, пошоры шалев бетгимл, далит желанием, как будто вьюту решимо, и приходит другое состояние, от этого состояния до следующего состояния. Есть разрыв, как между парцуфами. На нашем уровне это приводит к смерти. И все. То есть так мы чувствуем смерть. От предыдущего состояния к следующему состоянию. Если мы стараемся войти в духовность, то мы поднимаем себя выше этого слоя. Тогда мы не должны умирать. Мы не должны на этом уровне делать работу, а на уровнях уже более высоких. А что с этим уровнем? Этот уровень остается. Почему? Потому что к нему не имеет отношения, к этому уровню имеет отношение исправление. Ты как будто живешь в каком-то виде, который называется материальный, и тебе дают духовность, работай в духовном. А то, что ты, это не нужно исправлять. Оставь, поэтому мы говорим, оставь себя. Все свои желания, все страсти, все, что у тебя есть, оставь это. Делай так, чтобы ты смог работать. Вот. Муши. Этот маленький слой желания. Что это за желание? Это копия, проекция общих желаний от общего кли, начало буквы Ют, Юткой, Вавкой, в материи, которая называется неживая, которая не может измениться или получить какое-то изменение, ни намерения, ничего. И поэтому это существование называется материальным. И человек должен в этом существовании существовать, и несмотря на то, что будет, даже будет большой, как Раби Шимон или Моше, будет оставаться в теле. И только из тела, из этого слоя, который не относится к исправлению, он может делать все остальное, исправление, в свободном виде, поскольку у него есть тело. А иногда падает на уровне этого тела, как Шимон с рынка, и поднимается до Раби Шимона. И этот уровень не хороший и не плохой, потому что это не имеет отношения к исправлению. Это дано ему все. Кто-то может не есть, не отбрасывать мусор из тела, не спать. Это вещи, которые относятся к телу. Это не хорошо и не плохо. Вот речь идет о желаниях по отношению к божественному. Их ради отдачи выше желаний, которые в этой жизни, в этом мире, их ты должен приобрести в правильном виде ради отдачи. Вот.
Барухов, какая связь вообще между телом и душой? Не знаю. Это мы еще изучим. Еще вопросы? Шлома Мотл, мы говорили, что жизнь истинная над Максумом. Кто ощущает то, что он ощущает? Человек всегда ощущает из своих килим. До Максума в своих килим, после Максума в своих килим. Все? Кто я, который ощущает, я еще должен выяснить, кто я. На самом деле, я — это точка слияния с Творцом. Поэтому называется Адам, человек, Доме, подобен Высшему, или Малхут де Ацилут. Мы говорим, что весь его парцов соответственно тому, насколько она находится в подобии Зарампина, в слиянии с Зарампином. Соответственно, этому называется Адам. Человек. Это называется «я». А что до этого? До этого мне только кажется, что это «я». Как на младенца ты смотришь, кусочек мяса, что в нем есть. Мы ему даем и имя. Потом вдруг начинаем пробуждаться в нем, выясняться в нем желания, стремления, характер, всякие вещи. Это уже называется «он». Нечто, как сказать, некая индивидуальность, личность. Так и у нас. Постепенно это растет, но не на уровне этого мира. В этом мире мы не различаем этого, но мы совершенно сделаны, созданы. Давай продолжаем текст. Два. Система вторичных верований. То есть есть тело и душа, тело умирает и разлагается на элементы. Второй элемент. Так, верят в то, что тело — это творение, существует, кормится и хранит все то, что он нуждается в его существовании, и не нуждается в поддержке каких-то духовных сущностей. То есть там мы говорили, что тело, душа входит в материю, материя начинает жить, оставляет его, он умирает, разлагается. Здесь он говорит, нет, сама материя живет или умирает, а тело, видимо, может быть, а может не быть в нем. Все это одно не относится к другому. Здесь, видимо, есть люди с душой, люди без души. Может быть, и животные также, может быть, растения, не знаю. Однако это тело совершенно не считается сутью человека. Основу сути человека представляет разумная душа, которая является духовной сущностью, как и по мнению последователей первой теории. Конечно, основное не тело, не в первой системе, и не во второй. Кто это тело? Некая совокупность неких элементов. Это, ну, возьми эти элементы, составь их вместе, проделай, как ребята делают так, песочные пирожки, и получится человек. Представляю, что человек, творец так и сделал человека. Немножко из земли добавил воды, чуть грязи, конечно, добавил. Это мы видим. И это человек. Основное, конечно, душа в человеке. Это человек спускается свыше, с высших уровней. И, соответственно, этому мы, может быть, сможем оценить человека, с какого уровня опускается его душа. Ого, высокая душа, мы говорим. Еще что-то. То есть не по телу мы судим человека, а, соответственно, души. так может быть или не быть, может быть высокое или низкое, а тело не относится к ней. А тело живет, существует само. Конечно, тут масса вопросов. Какова связь между ними? Может душа быть в теле? Нет. Тело живет, умирает. Без души она имеется, не имеется, входит, выходит. В чем тут связь между ними? Там была связь в первой системе, четкая, взаимная. Находится душа в теле, он живет, исходит, умирает. Здесь тело живет безо всякого наполнения. Так думают. Почему это так? Он объясняет, по-моему, да? Не объясняет. Но это к нам идет из медицинских исследований, биологических. Мы видим, что тело живет и не нуждается ни в чем. В нем есть системы внутри живых клеток. И эти системы достаточны полностью для жизнеобеспечения. Мы можем взять часть тела, взять даже мертвое тело, присоединить к нему всякие приборы, кислород, кровь, другие элементы, и оживить его. И вот так все тело мы можем замену органов, пересадку органов, руку или ногу отсечь от человека и оставить их жить. Достаточно дать электричество, эта часть будет двигаться, дать ему кровь, и этим он будет жить. Ему достаточно, там есть кислород, минералы. Зачем нужна душа внутри тела? Тело может жить и без души. Но в любом случае, говорят, есть также и душа, и она приходит, облачается, не облачается. На жизнь тела это не влияет, но также в любом случае она существует. Поэтому это называется теория дуализма. Дуализм, двойственность. Различие этих двух теорий заключается только в понятии тела. После бурного развития в мире науки о теле и науки о душе в мире обнаружили, что высшее управление заложило в механизм самого тела все жизненные потребности, и поэтому, по их мнению, ничего не осталось для деятельности души внутри тела, лишь навыки и хорошие качества, их духовные виды. Таким образом, они верят в двойственность, то есть в обе теории одновременно, но говорят, что душа — это первопричина тела. Это означает, что тело является порождением и продолжением души. Вопросы? Оран. Что значит душа – причина тела? Если бы не душа, не существовало бы тела, потому что, поскольку душа приходит и облачается в эти элементы, начинает образовываться тело. Душа исходит, оставляет, пропадает, перестает быть душой, так и нет окружения. Это оболочка, называемая телом, разлагается. То, что нам кажется как существующее тело, вроде бы ты берешь некое внутри нечто, что-то такое, форма какая-то, и на нее наклеиваешь элементы всякие, и у тебя получается человек. Вот так внутри у тебя душа, на нее ты присоединяешь материю, материал по характеру, по свойствам, по его внешней форме, которая тоже говорит о каких-то внутренних свойствах, может быть. И есть человек. Эта душа оставляет, отделяется от тела, исходит, не знаю, представляю, любым образом пропадает, а материал ее весь целиком рассыпается, падает. Нет тела. Потому что вся эта совокупность элементов, вся связь между ними и внутренняя по типу, характеру, свойствам и внешняя, все это потому, что наклеено было сверху на душу. Так это представляют в соответствии с первой системой. По второй системе нет. Наша материя сама, она может соединиться в живые клетки и дать ту же форму, как тело, не нуждается ни в чем. Есть божественность, нет божественности. Это что-то постороннее. Есть также и душа. Есть также некая духовность, находящаяся над материальностью, но материальность существует отдельно. Может быть, у животных, у зверей нет души, у человека только, может быть, есть душа. То есть нечто совершенно различное между тем и этим, разница. Вот так они думают. А на самом деле звери, животные у них есть? Он не говорит. Он не говорит. Можно сказать, и так, и эдак. Пока мы поговорим об этом, когда мы придем к выводу, а что верно из всех этих систем. Тогда мы уже поговорим и о нас, и о животных, зверях, растениях, и на неживом уровне. А пока у нас есть еще третья система, мы ее уже будем учить завтра. И посмотрим вообще, можем ли мы какое-то мнение сформировать, я не знаю, не уверен. Потому что он также должен что-то скрывать. Потому что он раскрывает часть, скрывает две части. Посмотрим на этом. На этом мы завершаем. Спасибо зрителям. Хорошего дня.